Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Немножко странное событие мы сегодня обсуждаем. Люди, которых теперь принято называть наемниками, обиделись на российское государство и подают на него чуть ли не в Гаагу. Мы обсудим, что это случилось такое, с Андреем Колесником. Андрей, здравствуйте. Андрей, гость нашей студии. Андрей, давайте все вместе поздравим с выходом новой книги. Мы немного ее обсудим, но уже в конце нашей передачи. У него сегодня презентация. Андрей, поздравляем. Книга о вашем отце и с вашими комментариями. Мы об этом немного расскажем. О хорошем мы поговорим в конце программы. Мы пока сейчас начинаем с того, что вот эта ЧВК «Вагнер» знаменитая вдруг отметилась под участием сразу в двух информационных поводах. Во-первых, агентство Bloomberg сообщило о том, что у путинского повара, как его называют, Пригожина, Евгения Пригожина, по-другому же никак не назовешь, да, Андрей?
Повар.
Повар, да. У повара, оказывается, очень большие интересы в Африке, и он предлагает свои услуги местным политикам и местным чиновникам. Вот это вот одна история. Вторая история о том, что, еще раз, люди, которых принято называть наемниками, выступили с обращением в уголовный суд в городе Гааге, потому что они не считают, что по достоинству обращается с ними российское государство, которое их использует в своих военных интересах, конфликтах в Сирии и на Донбассе. Сергей Елединов с нами на связи. Здравствуйте. Сергей Кривенко по телефону. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день.
Спасибо, что вы все с нами на связи. Мы попробуем разобраться в природе этого явления. Андрей, я правильно понимаю, что слово «наемник» всего лишь несколько лет назад связывалось с чем-то плохим и очень иностранным? Иностранные наемники, такое клише в языке. И вдруг образовались российские. Вы припомните? Вы, конечно, не военный эксперт, вы политический, но вы припомните, когда это началось?
Ну, я думаю, что это началось после падения Советского Союза, с появлением непризнанных государств. И с началом югославского конфликта вот тогда-то и появились, собственно, наши наемники. Есть просто категория людей, которым это нравится, которым нравится воевать. Иначе их назвать, собственно, нельзя. В российском праве не существует статуса наемника или статуса, я не знаю, предоставления услуг военного характера, частных. Да? Поэтому, с одной стороны, этих людей, подавших жалобу, можно понять. Они считают, искренне считают это трудом, который должен оплачиваться, который должен, по крайней мере, регулироваться. Он регулируется в некоторых странах, включая Соединенные Штаты. Да, у нас такой регуляции нет. Поэтому репутация у них очень плохая, деликатно выражаясь, токсичная, как сейчас модно говорить. С другой стороны, они взяли на себя эти риски, понимая, что никакого правового регулирования, никаких орденов, медалей и вылеченных ног, оторванных после этого, не будет от российского государства. Они шли сознательно на этот риск. Поэтому, в общем, ну, что может сказать суд в Гааге? Суд в Гааге может сказать, ну, ребят, ну, извините, ваше право это не регулирует.
За что боролись, на то
и... За что боролись, на то и в буквальном смысле напоролись. Так что, да, это такова реалии российские сегодняшние.
Мы спросим наших уважаемых экспертов. Во-первых, вот Сергей Кривенко, я к вам хотела бы обратиться. Это же нужно сразу разделить. Никакого слова там «контрактник» нельзя употреблять в таких случаях, потому что контрактник – это официально, это воин российский, работающий по заданию советской армии, там российской армии. А наемник – это человек, ведь получается, участвующий не в каких-то частных конфликтах. Он тоже участвует в военных конфликтах с участием государства. Почему же он тогда называется наемник, а не контрактник, например, работающий по контракту с частным агентством, но в государственных интересах?
Первое, что надо понимать, это есть военнослужащие российской армии. Есть такой статус военнослужащего российской армии, есть закон, соответствующий, где зафиксированы все права, обязанности именно военнослужащего. И военнослужащие у нас это не только армия, это военную службу проходит и в рядах Национальной гвардии, и в рядах МВД, и пограничная служба, которая сейчас подчиняется ФСБ. То есть государство, помимо чиновников гражданских, имеет еще вот таких чиновников военных, называется военнослужащие. И это государственные люди, как раньше называли их. Служба в армии проходит сейчас действительно двух типов. Военную службу по призыву, военную службу по контракту. Но и тот военнослужащие по призыву, и другой военнослужащий по контракту, они являются именно военнослужащими. Государство несет за них ответственность, государство дает им какие-то гарантии, и это соответствует полностью такому правовому принципу, что насилие общество допускает.
Спасибо большое вам за ответ. И я спрашиваю Сергея Елединова. Сергей, а все-таки... Вот когда человека берут на эту работу, его нанимает частное лицо. С каких пор это повелось, что частное лицо, ну, в данном случае там все указывает на известного Евгения Пригожина, с каких пор частное лицо занимается участием в военных конфликтах с участием государства? Зачем государству это частное лицо с его частной армии в разруливании там сирийского конфликта или донбасского? Зачем? Вот почему это сложилось так?
Ну, во-первых, я бы хотел внести небольшую коррективу, что в правовом поле термин «наемник» появился еще в период, скажем так, Великой Отечественной войны, когда наемниками называли военнослужащих де Голля, которые сражались за свободную Францию. По сути дела, государства не было, но были военнослужащие. Да? Это вот такая небольшая корректива. И вопрос, скажем так, частного лица, который принимает участие в боевых действиях, да, это, ну, скажем так, то, что действительно выходит за рамки правового поля, да, что все вот наши понятия, ну, того современного общества, вот этой общепринятой морали, да, о том, что воевать с оружием в руках ты имеешь право только по приказу своей родины, которая... и которые как бы неким образом формально существует. Вот это вот и был такой правовой момент, что на тот момент Франция, она представлялась правительством маршала Петена, которая не воевала с Германией. Соответственно, те военнослужащие, которые сражались с нацистской Германией, Германии признавались как наемники. Я думаю, что я вам ответил полностью. Еще раз резюмирую, что тот человек, который принимает участие в военных действиях с оружием в руках на одной из противоборствующих сторон, не являясь военнослужащим государства, формально признается наемником. Не военнослужащим, не комбатантом, а именно наемником.
Спасибо. Да, это, конечно, исчерпывающее определение понятия «наемник». Мы для того, чтобы вот лучше было, понятнее было аудитории, о чем идет речь, давайте расскажем историю вот этой вот сегодняшнего обращения в Гаагу. Причем, Андрей, вот вам не показалось, кстати, парадоксально, что это люди, которые выведены за рамки международного законодательства, и они обращаются за защитой в международный суд? Это не парадокс?
Это из области человеческой психологии. Им нужна какая-то защита, какая-то крыша правовая. Вот они ее и ищут, но не в пределах собственной родины, что характерно. Родине они не доверяют в этом смысле. Они как бы на нее работают. Вероятно, у кого-то даже есть какая-то эмоционально-патриотическая мотивация, да, воевать за тысячи километров, не пойми за что, не пойми на какие деньги. Но в то же самое время российской судебной системе эти люди не доверяют, они обращаются сразу в спортлото, так сказать, в ООН. Это очень симптоматично. Но вот повторюсь, думаю, что они не найдут поддержки нигде. Это в чистом виде, к сожалению, их проблема. Возможно, они, так сказать, когда нанимались на эту специфическую работу, об этом не думали.
Давайте посмотрим наш сюжет вот на эту тему.
Бойцы российских частных военных компаний начали борьбу за свои права. Они обратились в Международный уголовный суд и потребовали начать расследование в отношении организаторов ЧВК и тех, кто им помогает. Об этом председатель комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев рассказал Радио Свобода. По его словам, обращение поддержали 357 делегатов из 52 регионов России. О своих правах бойцы ЧВК задумались в минувшие выходные, когда вместо военных действий решили провести общее собрание. Основной посыл бойцов ЧВК состоит в том, что власти их официально не признают. Выходит, что сражаются они в статусе добровольцев. Вместе с тем российские наемники участвуют в нескольких вооруженных конфликтах в Донбассе, Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике и других странах Африки и Азии. При этом потери исчисляются уже сотнями. Российских наемников намеренно лишают правового статуса, говорится в обращении бойцов ЧВК. Из-за этого они не получают льготы, положенные ветеранам боевых действий. Кроме того, сами договоры, которые подписывают наемники, юридически несостоятельны. По сути, их просто вводят в заблуждение, а потом незаконно используют в военных целях, считают наемники. Российские наемники настаивают на том, чтобы в отношении организаторов ЧВК возбудили уголовные дела. В этом случае они будут готовы дать показания и помочь следствию. ЧВК – это неофициальные военные организации. Они не входят в состав регулярных вооруженных сил России и не имеют юридического статуса на ее территории. В России они находятся вне закона, а их участников могут осудить по уголовной статье «Наемничество». По ней членам ЧВК может грозить до 15 лет лишения свободы. Российские чиновники не раз высказывались в пользу легализации частных военных компаний, однако развития эта инициатива не получила. На самом деле, это не первое выступление российских наемников. Они уже не раз пытались заявить о том, что их права ущемляются. За последние 3 года в российские ветеранские организации поступили 1000 жалоб от людей, которые проходили службу в частных военных и охранных компаниях. Например, в июле 2018 года российская ветеранская организация направила в администрацию президента и в Верховный суд обращение. Его авторы требовали легализовать деятельность частных военных компаний, а также признать, что бойцы ЧВК сражались в Сирии. В итоге все закончилось тем, что они получили ответ от Минобороны, в котором деятельность ЧВК в очередной раз называлась антиконституционной.
И вот, когда вы все это услышали, с нами на связи Евгений Шабаев. Евгений, здравствуйте. Евгений Шабаев, председатель комитета Общероссийского офицерского собрания, как раз один из инициаторов этого обращения. Евгений, мы пытаемся во всей этой истории разобраться с юридической точки зрения, с человеческой точки зрения, с моральной. Смотрите, вот наши эксперты говорят, что это в принципе, это априори выведено было сразу, изначально, из правового поля, само понятие наемничества. Поэтому как бы о чем теперь говорить? Что ж теперь снявшие там голову по волосам не плачут? Почему вы плачете, почему вы считаете, что все-таки должно вам государство, хотя вы никакого не имели отношения к государству, казалось бы. Мне кажется, что имели, но что вы скажете?
Прежде всего хочу сказать, что не наемники обратились, а граждане Российской Федерации, которые имеют точно такой же правовой статус, как любой общественной организации, которая обращается к государственным структурам или в международном. Мы обратились требованием в июле текущего года о разъяснении правового статуса существующими частными военными организациями, не компаниями, потому что существует международное право, и на территории мира более сотни лет действуют отдельные частные военные компании, как во Франции, французский легион, в Соединенных Штатах и в других странах мира. Они вполне существуют, они находятся в правовом поле по документу Монтре, международного законодательства присутствует во всех этих вопросах. То есть они не являются изначально, запрещенными законом. Другое дело, что в Российской Федерации не существует правового поля, по которому данные организации могут применяться. И здесь мы с вами сталкиваемся с целым комплексом нарушений, потому что международное право превальвирует над правом общероссийским, поэтому мы должны были урегулировать эти взаимоотношения. И в 2011 году Владимир Владимирович Путин дал поручение о создании данного законопроекта и по частным военным компаниям, чтобы нормализовать правовую применительную практику в Российской Федерации. Но, однако, законопроект был разработан, но был признан финансово невыгоден. И, соответственно, лег в архив Государственной Думы, Совета Федерации и других информационных баз.
Я хочу просто уточнить одну вещь. Это был 2011 год, но потом случился 2014, потом была Сирия, и начались конфликты, в которых участвует государство Российской Федерации, и в которых гибнут и люди, которых тут называли наемники, вы с этим термином не согласны, но тем не менее хорошо, это сотрудники частных военных компаний, и российские военнослужащие, в общем, на равных, и, в общем, получая одно и то же задание. Вы же не будете спорить с тем, что в Донбассе или в Сирии сотрудники частных военных компаний, у них какая-то другая роль, чем у российских военных там контрактников. Такая же роль?
Чисто с юридической точки зрения частных военных компаний в Российской Федерации реально не существует. Существует нелегальные ОПГ, которые действуют на территории зарубежной юрисдикции, и в ней применяются граждане Российской Федерации в военных целях. Государство, как таковое, оно не участвует в этих конфликтах по одной простой причине. Не платятся налоги с этих ОПГ и, собственно говоря, не получают социальных гарантий сами люди, которые там привлекаются к военным действиям.
В каких конфликтах государство не участвует? Вы говорите, государство не участвует в конфликтах. В каких не участвует государство в конфликтах? Государство как раз участвует в тех конфликтах на территориях тех стран, которые я сейчас перечислила.
Подождите, у нас государство участвует в конфликте в Сирии, где признано решение, есть решение Совета Федерации, куда официально введена база.
Да.
Но в этом случае мы начали свой протест, если вы помните, в феврале текущего года, того, что государство согласилось в том, что 5 человек граждан России, Песков заявил об этом, погибли под Дерозором. Они не были военнослужащими российской армии. Соответственно, это было подтверждено применение российских граждан и их уничтожение на данной территории.
Угу.
Это принципиальный момент, говорящий о том, что граждане Российской Федерации используют некие организации, которые получают за это финансовую выгоду. Но они не действуют под эгидой государства, они не действуют под эгидой юридической точки зрения каких-то финансовых организационных структур. Так вот, исходя из этого, мы начали дальнейшую свою борьбу за то, чтобы в рамках юридической базы, международной, либо российской юридической базы, деятельность подобных структур была прекращена, чтобы граждане Российской Федерации не участвовали в действиях данных незаконных боевых формирований. Вот о чем речь ведь идет. А государство, если оно имеет какой-то геополитический интерес, должно создать законодательную базу, нормопроводительную базу, которая основывается в том числе на юридической базе международного права.
Евгений, А правильно я понимаю, что если мы с вами понимаем одинаково это, и я надеюсь, а может быть и нет, что государство, вы поэтому и обращаетесь в Гаагу, а не в Кремль, потому что государство не хочет прекращать деятельность этих компаний, потому что по каким-то причинам эта деятельность государству выгодна.
Я думаю, что речь идет не о государстве, а речь идет о конкретных физических чиновниках. Вот этих людей необходимо в рамках Международного уголовного суда привлечь к ответственности. Почему мы не обращаемся в российскую юрисдикцию? Мы обращались в российскую юрисдикцию, во все соответствующие структуры, которые должны этим заниматься, к сожалению, не нашли понимания. Обжаловать эти действия мы имеем право по Конституции, то, что в международном уголовном праве. Что они имеют в виду под тем, что они не привлекают к ответственности, нас мало интересует в юридическом плане. Нас интересует конкретное привлечение людей к конкретной юридической ответственности.
Евгений, я еще раз, вы знаете, такая действительно удивительная ситуация, что все время нужно уточнять какие-то вещи. Вот я хочу уточнить, сейчас в подписи под этим обращением ставят люди, которые участвовали в этих частных военных компаниях и участвовали в вооруженных конфликтах на территориях этих стран. То есть ставят ли эти люди подписи под тем, чтобы эти компании закрыть, именно участники?
Я вам скажу на это вот таким ответом. Подписи, поставленные руководителями общероссийских и межрегиональных структур, поставленные делегатами, гражданами Российской Федерации, мы имеем возможность в рамках возбужденного уголовного процесса, предоставить свидетельские показания людей, участников данных конфликтов по мере возбуждения уголовных дел, собственно говоря, имеющие свидетельские показания под судебную защиту, точно так же, как предоставлялись свидетели в рамках международного трибунала. Что касается сегодня, участники они частных военных компаний, не участники они частных военных компаний, подтвердить этот статус мы не можем и не хотим.
Понятно. Это мне очень хорошо понятно. Вот это ответ как бы вот логичный. Но, Сергей, еще один вопрос, чтобы мы просто там, не знаю, поймем мы картину или нет, но он важный вопрос. Вот это первое требование, что они должны быть закрыты, потому что они действуют неправильно, незаконно и несправедливо. А какие у вас... Хорошо, если они не будут закрыты, как вы считаете, государство должно по отношению к участникам вот этих военных действий на стороне этих компаний себя вести, оно должно оказывать им почести, оно должно давать им там пенсии военные. Вот как вы считаете, в чем несправедливость государства по отношению к этим людям?
Поймите правильно, есть же по Конституции Российской Федерации заключенный государственный контракт между народом России и конкретными исполнителями власти. Силовые органы власти, то есть государственное насилие, по которым в социальному контракту заключены определенные действия. Те жилетки, которые вешают на определенных силовиков, это всего лишь жилет. По участи это всего лишь определенное сопровождение работы. Есть социальный контракт, который заключен между отдельными категориями лиц, который должен быть обеспечен. Так вот, мы говорим о том, что социальный контракт должен заключаться на основании юридической базы. Так устроен весь мир. И в рамках международного права, в рамках российского права, в рамках тех стран, где действуют данные частные военные подразделения, все это должно быть согласовано на нормативной базе, а не по понятийным базе, не на базе морально-этической постановки вопроса, не на базе какой-то похвалы или увешивания наград. Спасибо. Это ничего не значит.
Не значит.
Главное – правила игры.
Правила
и в эти
игры?
Правила игры мы должны, соответственно, работать.
Хорошо. Я спрошу вот наших экспертов, как они поняли все, что вы сейчас нам сказали. Пожалуйста, Андрей, какие у вас возникли мысли?
Я вижу в этом некоторые противоречия. Может быть, так сказать, Евгений его прояснит. С одной стороны, насколько я понимаю, значит, смысл этого обращения в том, чтобы запретить наемничество, оно запрещено. Тогда в чем смысл обращения? Второй пункт – не запретить наемничество, а разрешить эти частные военные компании ввести их в правовое поле. Это две противоречащих друг другу цели. И я думаю, что суд в Гааге, если он, так сказать, если именно так цели сформулированы, просто ничего не поймет, как с одной стороны нужно их запретить, а с другой стороны разрешить.
И ввести в правовое поле.
И ввести в правовое поле. Значит, тут еще что получается.
Кроме того, если верить нашим другим экспертам, они кругом выведены из правового поля.
Есть там американское законодательство, есть, возможно, французское, не знаю, американское точно есть.
Да, второе.
Значит, получается так, что вы, в общем, за частную армию. Просто за то, чтобы они были введены в правовое поле, чтобы эти люди получали социальную помощь после того, как они вернутся инвалидами из какой-нибудь Сирии, из какого-нибудь Донбасса. Потому что Донбасская война как бы не признана нами, там воюют шахтеры-трактористы,
да.
Как нас учит Верховный Главнокомандующий.
Никто не гибнет.
Сирийское
там
признано, но наемничество
паспортом
там невозможно. Тогда какие претензии к этому государству? Эти люди дети, что ли, были, когда они нанимались убивать других людей, нанимаясь в частные компании? Но виноваты только государство, что ли, в этом? Нет, конечно, виноваты те люди, которые сознательно стали наемниками. И тогда какие могут быть претензии к тому государству? Государство получает от этого удовольствие. Абсолютно. Оно не несет никаких обязательств,
и
социальных
расходов.
Никаких. Никаких расходов. Ну, расходы там, я думаю, все-таки есть определенные. То есть получается так, что у вас, кроме противоречий, в вашей позиции правовой ничего нет. Поэтому это не правовая позиция.
Евгений, что скажете, как вы совмещаете несовместимые требования закрыть их, потому что они незаконны, и требования, наоборот, сделать их легальными, законными, легитимировать?
Правовой позиции, вот то, что вы сказали, как раз и не существует. Вы поймите правильно, частные военные компании существуют сотни лет. Они действуют в рамках правового поля. Но в нашем случае те банформирования, которые сегодня действуют, они по факту действуют вне международного правового поля, вне рамок частных военных компаний по документу Монтрё, которые заключены. И данные компании, безусловно, должны быть ликвидированы. Вот об этом мы говорим. Есть частные военные компании, есть рынок частных военных компаний. Blackwater, что вы хотите сказать, он отсутствует. Есть французский легион, который прекрасно в себе существует и получает заказы. Есть шведские компании, есть какие угодно компании, частные военные компании, которые не нарушают международного права, не нарушают документы Монтрео. Они вполне нормально работают.
Тогда вам нужно обращаться к субъектам законодательной инициативы Российской Федерации, а не в Гаагский суд, который занимается другими вопросами.
Нет, мы говорим, что субъектам...
И тогда эти субъекты будут менять законодательство в вашу пользу.
Инициативы мы обращаем.
Евгений, а вот скажите, пожалуйста, знаменитое, вот ну что сейчас, естественно, такой профессиональный разговор, очень узкоспециальный, не все знают, но все знают слово ЧВК Вагнера. Вот ее вы считаете, эту ЧВК, легальной, там, приемлемой компанией?
Мы считаем, что все данные формирования, которые зарегистрированы гражданами Российской Федерации, являются ОПГ, организованными преступными группами, они являются ЧВК. По сути своей, потому что не отражают законы договора Монтрео и не отражают местного законодательства Российской Федерации.
То есть вы за цивилизованные частные военные компании?
За
цивилизованные банкформирования. За цивилизованные банкформирования, которые организовали данные ОПГ.
Вот Андрей говорит вот вам вы сейчас, не... да, что вы хотите сделать цивилизованными банкформирования.
То есть вести банкформирование в правовое поле. Это вот теперь мне ваша позиция понятна.
Я говорю о том, что если человек нарушил закон, как говорил наш известный фильм «Место изменить нельзя», то он должен сидеть в тюрьме. Вот и все.
Я согласен.
А почему вы говорите, что наемника мы освобождаем от ответственности? Если человек в рамках петерсианного права европейского готов давать свидетельские показания, и он попадает под защиту свидетеля, это при этом не выгораживая действительно человека, который нарушил в большей степени закон, а именно собственники нарушают закон, то ну, нужно этим вопросом полем правовым пользоваться, а не говорить о том, что вот мы убьем муху, которая принесла нам отравленную еду, а человека, который действительно ее нашпиговал определенным ядовитым веществом, мы должны отпустить и быть такими гладкими, пушистыми.
Но я спрошу вас, тогда обоих я вас спрошу, и Сергея Елединова, который все это слушает, и я хочу, чтобы он тоже высказался, как он все это видит в картине, я вас обоих спрошу. Вот человек, который участвует в сирийском конфликте, ни по команде главнокомандующего, частным образом, по какой-то там по заказу своего хозяина. Он преступник или нет? Он совершает преступление? Или это абсолютно законная деятельность, которой он занимается с оружием в руках на территории Сирийской Республики? Вот вас спрошу, Андрей, сначала, а потом Евгения спрошу о том же.
Ну, если мы говорим о статье наемничества, нужно смотреть все-таки эту статью, да?
Да.
Я сейчас не готов отвечать на этот вопрос в сугубо правовом смысле. Допускаю, что да, если есть статья наемничества.
Евгений,
да?
А вы как считаете, вот вы с вашей точки зрения, вот он сегодня получил команду от своего частного частника и пошел в Сирию воевать там на стороне такой-то. Это что?
Когда человек в преступной организованной группе получает преступный приказ, он и выполняет его не в рамках государственного заказа, а выполняет в рамках финансовой необходимости конкретного частника. Это, естественно, нарушение закона. Мы говорим о том, что если это выявила следственная группа, и человек, который эту задачу выполнил и привлечен к уголовной ответственности, он должен сидеть в тюрьме. Но если человек, который это сообщает следственным органам и готов давать дальше показания на своих собственников, то он может попасть под систему защиты. И он может быть, его наказание может быть снижено.
Ясно.
Вот и все, что мы говорим.
Понятно. Мне все понятно, только единственное, что непонятно, и на этот вопрос вы точно мне не ответите, а вот собственник-то от кого получает задание? Вот как он идет с некоторым заданием, которое выполняют эти люди на территорию Сирии. Он-то его от кого получает? Это вопрос риторический. Я спрашиваю Сергея Елединова, вы все это выслушали, вот вы эксперт. Вот выскажите вашу точку зрения на сам факт этого обращения. Считаете ли вы его противоречивым? Считаете ли вы, что там есть рациональное зерно? И у них есть шансы на то, что какая-то судебная инстанция отнесется к их требованиям с пониманием, с уважением?
Прежде всего, я никоим образом не хочу никого обидеть. Да, ну вот все, что было сказано, это вот немножко какая-то такая правовая наивность, да, что в 1945 году прошел Нюрнбергский процесс, одним из основных результатов которого было как бы так появление термина «отождествление с приказом». Это значит, что, ну, выражаясь афоризмом, да, что у издающих приказы чистые руки, но грязная совесть, у их выполняющих чистая совесть, но грязные руки. Это значит, что все, кто участвует в неким образом в какой-то неправовой деятельности, так или иначе подлежат уголовной ответственности, как подлежат уголовной ответственности те, кто вовлекает в преступную деятельность, так и те, кто ей занимаются.
Понятно.
Во-вторых, значит, документ Монтрё, он, к сожалению, не является какой-то такой нормативно-правовой базой, да, это неким образом попытка выставить вот эти существующие частные военные компании в соответствии с какой-то с действующей моралью общества. Но еще раз я повторюсь то, что я говорил раньше, что участие с оружием в руках на стороне одной из противоборствующих сторон – это неприемлемо. Да? И более того, есть момент, как бы, да, что в любом случае наемничество, оно было, оно есть и оно будет. И прежде всего, да, это в данном случае ответственность ложится на того человека, который принимает определенное решение. Что если он принимает решение участвовать в военных действиях, не находясь в правовом поле, то он однозначно принимает решение об участии в какой-то преступной организации.
Спасибо за ваш комментарий, вот исчерпывающий, на мой взгляд. И мы сегодня обратились к нашим прохожим, к московским, и спрашивали их, как они относятся к людям, которых принято считать наемниками. Посмотрим ответы.
Как вы относитесь к тому, что люди идут в наемники?
А вы знаете, я никак не отношусь к наемнику, просто не касаюсь этого вопроса никогда.
Ну, я вообще считаю, что это просто преступление, какие-то еще наемники. У нас есть армия, людей обучают, есть солдаты, есть офицеры. Я не знаю, что это за наемники, я считаю, что это вообще не должно быть в нашем государстве.
Люди, которые шли туда, они знали об этом. А то, что им обещали, всякая крыша там сверху, ну, она действует, защищает их в чем-то где-то.
Нормальный человек, я думаю, что туда не поедет, да? Это что-то психика, как бы.
Как может военный принадлежать частному какому-то лицу, человек с оружием? Ну, это просто фундаментально неправильно.
Положительно. Пусть люди зарабатывают деньги возможностями. У кого что лучше получается, пусть тем этим и зарабатывают. То есть они сами такую судьбу выбирают, себе работу, грубо говоря.
Ну, конечно, я отрицательно отношусь вообще к любому роду деятельности, связанной там с оружием и так далее, тем более, если это все неофициально, отрицательное мое отношение.
Ну вот всегда это слово с отрицательной коннотацией, но в последние годы...
Ну да, здесь две позиции, либо отрицательное отношение, потому что это незаконно, либо люди говорят о том, что наемники на свой страх и риск в целях зарабатывания денег соглашаются на такую вот специфическую незаконную, безусловно, деятельность. То есть мотив незаконности здесь присутствует. А теперь вот совершенно справедливый разговор действительно начатый. А кто, собственно, их послал?
Да.
И послало ли их государство? Государство, конечно же, говорит в лице того же Владимира Владимировича Путина, когда обвиняют Россию в том, что она вмешивалась в американские выборы или в какие-то там еще выборы. Путин говорит, так это патриотически настроенные хакеры, это частные лица. Повар Пригожин – это частное лицо. Он может заниматься разными бизнесами. То, что там незаконный бизнес, это на нас не очень волнует. Да, тролли, эти самые, те же самые наемники. Это частное лицо, пусть занимается, чем занимается. Это говорит крупный правовед, президент Российской Федерации. кто послал? Значит, появляется вот эта картинка, Пригожин сидит через два человека от министра обороны, участвует в переговорах с ливийским министром обороны. Явно договариваются о помощи российских военных ливийским военным. Явно господин Пригожин там совершенно не случайно находится. То ли он специально, так сказать, под софиты сел, то ли, в общем, так сложилось случайным образом. Тут же выходит официальное сообщение через Россию сегодня, что он обеспечивал обедом ливийского министра и участвовал в обсуждении культурной программы. Такая издевательская, я бы сказал, чекистская формулировка. Быстро согласовали, там буквально за час они придумали вот эту формулировку и пустили по каналам официального государственного агентства. Ну, это стыдобище одна, так сказать. Ну, это только в эмоциональных терминах можно оценивать, а в рациональных терминах это означает, что господин Пригожин работает на государство. Государство дает на аутсорсинг самые грязные, морально неоправданные ничем функции. Вот его, так сказать, базовый функционал.
Понимаете, вот тут ведь, конечно, у Евгения Шабаева спрашивать, чем они там занимаются и как их имена и фамилии. Ну, понятно, что он об этом не говорит. Я совершенно его не в упрек. Он об этом не говорит, он не уходит от этой темы. Род занятий, род заданий. Но мы-то уже представляем себе, потому что они говорят, потому что они рассказывают, что они действительно, вот скажем, в Сирии, ну я не буду уже трогать Донбасс, бог с ним, потому что там России нет официально. И как раз тоже есть некоторые удобства в том, что существуют эти наемники. Но они удобны и в Сирии. Из того, что мы видим, они сражаются на стороне российского государства. Они сражаются с той же повесткой, что и российское государство. И, конечно, я могу понять их обиду, когда они же видят, они там на месте, они понимают, что они делают, на кого они работают. Я не думаю, что они думают об этом хозяине. Они думают, что мы работаем на Россию. Нет, так, может быть, я обольщаю. Мне кажется, что они думают, что мы работаем на Россию, потому что мы делаем то же, что эти военные. И потом у них, конечно, справедливая, как им кажется, обида, что почему же нас не награждают, почему о нас не вспоминают, почему они не признают гибель наших товарищей, сколько там, 300 человек, одним махом.
Государство не признало гибель псковских десантников, да, в начале Донбасского конфликта. Оно, естественно, не будет никаких признавать своими, то есть они признают своими гражданами, но не своими военнослужащими тех людей, которые гибнут в Сирии. Шел по пустыне, очнулся или не очнулся,
Андрей,
и все.
Я правильно понимаю, что если бы государству не нужны были эти ЧВК, их бы не было?
Да, разумеется.
Правда,
они
же
нужны. Они
это
нужны.
Же очень просто.
Государство использует этих людей, использует их корыстный интерес, безусловно. Потому что если он был в меньшей степени корыстным, наверное, у них были бы возможности, и государство имеет право на такую позицию, они бы нанялись контрактниками в российские вооруженные силы официально. Но они предпочитают наниматься в частной армии, потому что там больше платят. У них двойная выгода. Они как бы реализуют свой патриотический порыв в песках отдаленных. И в то же самое время они, в общем, солдаты удачи, они получают деньги.
Ну вот наш собеседник Евгений может как угодно называть это ОПГ, но тем не менее мы прекрасно знаем, почему они существуют, потому что их крышуют.
Ну, правильно назвал это ОПГ, я совершенно согласен.
Да. Их крышуют другие ОПГ, только уже в которых Г не группировка, а государство, наверное, как-то так можно будет
организованно
расшифровывать. И поэтому никакого здесь нет. Это абсолютно замкнутый круг. И им из этого круга не вырваться, их никогда не признают за своих. Никогда их не одарят теми же почестями, которые имеют официальный военный, но они всегда будут нужны, и им всегда будут предлагать хорошие деньги. И, в общем, все, что от них требуется, сидеть тихо. Почему они вдруг не захотели сидеть тихо, это вот загадка. Что это с ними случилось?
Это уже к психологам, это к человеческой природе, это к тому, что эти люди все-таки оценивают себя защитниками Родины. Они в их сознании иллюминируется тот факт, что они, в общем, считаются наемниками. И это не зарница, это не деревянные автоматы. И в прицеле, в общем, живые люди, хорошие, плохие ли. Они считают, что плохие, наверное, иначе бы не стреляли. Для кого-то это спорт. Я думаю, есть существенное число людей, которые просто любят быть нанятыми куда-то. И они кочуются с одного вооруженного конфликта в другой, из Сирии в Донбасс. А до этого была Югославия у кого-то в биографии творческой.
И, кстати, оскорбляют это анонимно. ценности, их оскорбляет. То есть даже государствовщина не очень любит, да вот когда в гибель военных в Сирии, она не очень афишируется, вот, ну раз в 100 лет его там наградят и назовут по фамилии, а так все какими-то урывками, понятно, что неприятно декларировать государство, что гибнут российские военнослужащие в Сирии. Но эти люди вообще никак не звучат. И вы знаете, сегодня меня, Андрей, поразило, что я нашла неожиданно, мы с коллегами обнаружили список российских вот членов этих ЧВК, членов, или как их сказать, не члены, а
участников.
Сотрудников на сайте Службы безопасности Украины с фотографиями, с адресами, с паролями, с явками. И просто буквально таблица, кто воюет в Сирии, кто воюет на Донбассе. То есть эти сведения-то существуют, но у другой страны, у Украины. А в России нет, вот в России это люди без лица, без фамилии.
Ну, в России это естественным образом скрывается, да. Ну, и действительно, большие почести воздаются погибшим в Сирии военнослужащим. На них делается государственный пиар, государство истерит, кричит о патриотических ценностях. А эти люди, в общем, ну, почти с той же мотивацией, что официальные военнослужащие, оказывающиеся там, они никто. Они бандиты, которых случайно убили. Вот, собственно, и все. И патриотического угара на них не сваришь.
Да. Ну вот, Андрей, я только не обижайтесь, я так перейду странно к вашей книжке по поводу патриотического угара. Дело в том, что нам в пятницу вот в этой студии предстоит очень тяжелый и сложный разговор о денацификации тогдашней Германии и о том, применим ли тот опыт к будущей России, не к сегодняшней, потому что никто здесь не чувствует себя зомбированным и никто не нуждается в особом очищении, но тем не менее мы будем об этом говорить. Насколько я знаю, насколько люди говорят, которые владеют тамошней ситуацией, в разговорах с детьми эта тема не поднимается. Вот я таким образом перешла к вашей книге «Дом на Старой площади», потому что ваш папа, который работал в ЦК КПСС, как я понимаю, с вами все это обсуждал. Все эти тяжелые, больные, болезненные моменты вы обсуждали. Я не хочу вот никакой тут такой специальной параллели, но просто я подумала о том, что есть вещи, о которых родители не хотят говорить с детьми. И я все-таки хочу вас спросить, а были темы, я вижу, что есть темы, которые вы обсуждали, но были ли закрытые темы между вами именно из прошлого вот этой страны, которую он не хотел бы с вами?
Да, это сложный вопрос. Ну, собственно, сама книга строится как наш разговор с ним. Он давно, к сожалению, умер, оставил очень короткие воспоминания о своей жизни, в том числе о работе в Центральном комитете. Это мой как бы с ним запоздалый такой разговор. Я комментирую просто фрагменты из его мемуаров, давая их полностью, но кусками, со своими комментариями. Комментариями отчасти личными, отчасти такими историческими, социологическими, политическими, какими угодно. У нас с ним были, конечно же, политические разногласия довольно серьезные, но дело в том, что обсуждать с ним какие-то вещи было достаточно тяжело, потому что он был убежденный коммунист, абсолютно ортодоксальный.
До конца?
До конца, абсолютно честный.
А в каком году он умер, простите, пожалуйста?
Он умер в 2000 году.
То есть он прошел уже всю перестройку, декоммунизацию?
В перестройку он вовлечен был очень активно. Он тогда работал заведующим приемной Верховного Совета СССР, это было очень горячее место. Это было место, куда обращались все, от крымских татар до самых разных людей и групп, и время было горячее. Ну вот, после этого он ушел на пенсию, довольно быстро заболел, а потом скончался. У нас были диаметрально противоположные взгляды, но он, безусловно, это не отражалось на наших с ним, слава богу, личных отношениях. Но это позиция цельного человека, абсолютно. Он обсуждал со своими друзьями много раз существенные недостатки, назовем это так, советской системы, работая внутри нее, работая заведующим отделом писем ЦК и зная, как выглядит страна. Он объездил всю страну в командировках, где собственно, его задача была в нынешних терминах социологическая, понимать, что думают люди и в чем проблема. И докладывать это начальству, которое довольно часто его, в общем, попресекало все его попытки что-то такое серьезное доложить.
Рассказать, как на самом деле.
Ну, несмотря на то, что это было среднее звено, он, в общем, имел возможность, были тогда институты, которые были специально для этого приспособлены, чтобы люди, работающие в ЦК, докладывали реальное положение дел. Это раздражало, безусловно. И он раздражал. И карьерного продвижения у него не было возможно, поэтому его лично Черненко сдерживал его карьерное продвижение, не говоря о том, что, безусловно, его карьерное продвижение должно было быть остановлено, потому что жена у него была еврейка, то есть моя мама. Он ухитрился на ней жениться в разгар борьбы с космополитами. Что...
Ну, какой-то не настоящий коммунист все-таки.
Нет, вот эта цельность, она была пронесена через всю жизнь. И сейчас уже потихонечку люди разных поколений начинают эту книгу читать. И те, у кого родители вот, из поколения даже старше отцовского или чуть-чуть младше, они говорят о том, моя мама была такая же непробиваемая совершенно. Мой папа был такой же непробиваемый. Мой папа сидел много лет в сталинские времена, вернулся тем же самым ортодоксальным коммунистом, считая, что это ошибки, что это нужно просто поправить социалистическую систему и все такое прочее. И, собственно, развал Советского Союза для отца был, в общем, вполне личной драмой, потому что рухнула его страна, которую он считал, что он помогал строить вот этими вот своими руками.
Так что были... И считал, что зря рухнуло, что она
да,
что совершенно
я могу сказать,
было
что
за что держаться.
Есть общепринятое представление, что вся как бы верхушка состояла из проходимцев, адаптантов и подлецов, и эта точка зрения справедлива. Но очень существенная масса вот, среднего, назовем это так, советского чиновничества, средний можно назвать даже советской бюрократии, средний даже вот по меркам того, что это был ЦК КПСС, да, это были абсолютно убежденные коммунисты, которые прошли там, так сказать, соответствующую школу, управленческую прежде всего, и вот считали, что они служат Родине.
А как вы объясните? Они, конечно, ну, во-первых, они служили Родине. Ну, а кому они еще служили? Родине. Но как вы объясняете для себя, вот все-таки, почему одни из них разочаровались в системе и отторгли ее, и сказали, что слава богу, что развалился, потому что это был колосс на глиняных ногах и так далее. А другие нет, они считали, что это не идеальная система, но это то, от чего нельзя было отказываться. Что влияло на тех и других? Почему ваш папа не смог отказаться, не смог увидеть этого, посмотреть теми глазами, с которыми смотрел эту систему, хотя бы не Людмила Алексеева, конечно, но хотя бы вы, например. Почему?
Ну, этот вопрос, безусловно, я задаю себе сам и очень часто, и прямого, и четкого ответа на это нет. Мама моя, которая не была партийным работником, была преподавателем французского языка, но членом партии с очень обостренным чувством справедливости, она, конечно, существенно более критически относилась к этому режиму. Но люди жили в тех обстоятельствах, в которых они жили. Они не думали, что их можно поменять. Некоторые думали, что можно систему улучшить изнутри, не выходя из нее. Сейчас эта мотивация тоже у многих чиновников присутствует. Сейчас время гораздо более циничное. Да? Вот я должен сказать, что отец не был циником. Возможно, ему не хватало широты некоторых взглядов на эту самую систему. Я по ходу книги несколько раз задаюсь этим вопросом, потому что я описываю две истории, собственно, он сам описывает, я их комментирую, две истории, как его отца, который был судьей, который работал в военном трибунале 43-й дивизии, которая воевала в Латвии, освобождала Латвию. Его дважды могли посадить по разным поводам, случайным. И отец маленьким это еще понимал. Один раз он его чуть не подставил. И получалось так, что он все это знал. Больше того, он женился на дочери врага народа в 50-м году. То есть до такой степени люди, в общем, привыкали к тому, что они живут в тех обстоятельствах, в которых живут, и других быть не может, что, в общем, они принимали эту систему, считая, что, конечно, нужно ее улучшать, ее нужно подрихтовать и как-то вот обеспечить более-менее нормальную жизнь.
Понимаете, что получается? Вот я смотрю на какие-то такие вот поколенческие и временные блоки, ведь, извините, что я туда отсылаю, я не хочу вот такой прямой параллель, но просто поскольку разговор у нас зайдет об этом, и часто считается, что успех вот той идентификации немецкой, он, конечно, он скорее связан со следующими поколениями, что те, на которых она была там непосредственно направлена, да, их заставили отказаться от этой идеологии, их заставили отказаться, но в душе они оставались ее сторонниками. Считается так. Это очень трудно посчитать. Статистики такой нет, конечно, сколько из них раскаялось искренне, сколько осудило Гитлера, сколько нет. Но считается, что то поколение, которое были нацистами, настоящими, они остались при своих. Что получается после вот распада Советского Союза? Что то поколение, которое держалось за Советский Союз, продолжает держаться и продолжает ностальгировать. Что получится с современной Россией? Что то поколение, которое сегодня выросло на этом Крым наше, что бы потом ему не объяснили, как бы потом ему не... какой бы новый президент ни пришел, и как бы ни изменилась страна, они все равно будут считать, что они были правы. Получается так? Безнадега?
Кто-то будет считать, что был прав, кто-то нет. Общественное мнение – вещь очень подвижная. И позиция этого самого мнения в очень сильной степени зависит от том, что думает об окружающем мире начальство. Так устроена не только отечественная нация, не только советский народ, не только российский народ, но и практически все возможные народы. Денацификация проходила после войны. Декоммунизацию нужно было бы по логике вещей проводить после смерти Сталина, но государство оставалось коммунистическим.
Ну, да.
И вот эта самая декоммунизация, она, кстати говоря, частично все-таки прошла, и это выразилось в том, что оправдали множество людей, незаконно репрессированных.
Ну, это и статья все-таки была отменена.
Да, конечно. 6-я. И Сталин вынесен из мавзолея. Это очень серьезная вещь.
Конечно.
И общество в 60-е было в очень высокой степени, на мой взгляд, свободно. С точки зрения мышления оно начало думать.
Ну, я сейчас уже имею в виду декоммунизацию вот этих 91-го года. Это серьезное дело. Это был полный отказ от руководящих направляющих.
Представьте себе, сколько людей состояло в коммунистической партии.
Все.
Все. И как можно было декоммунизировать всех. Поэтому вот вся эта история с преследованием или с ограничением в правах людей, состоящих в коммунистической партии, у меня лично никогда не вызывало никаких иллюзий. Это не поможет. Как вот сейчас, вот если все, говорят некоторые наши демократические коллеги, что уйдет Путин, и всех людей, которые там были связаны с Путиным, тоже придется как-то вот ограничивать в правах. Но это не получится. Связаны с Путиным были 80% населения. Точнее, они сейчас еще связаны. Ну, сейчас 70 уже, да. Как разбираться, кто был прав, кто виноват? В правовых терминах, о которых мы сегодня много говорим, это сделать практически невозможно. Можно было говорить об ограничении в правах сотрудников специальных служб, КГБ и так далее, но в КГБ тоже все было не очень однородно. В КГБ тоже были иной раз люди, считавшие, что они работают на родину, у которых руки не были в крови или там в ядах соответствующих, так сказать, деятелей. Были аналитики, были, в общем, люди вполне себе гуманитарных профессий. То есть эта история, она сложна, и уместить ее вот в какие-то вот простые очень рамки, ну, совершенно невозможно. Это я очень хорошо понимаю, собственно, по истории собственной семьи, потому что в семье там тоже описывается мой старший брат, тоже, к сожалению, покойный, который успел поработать даже в ЦК очень рано. Он был журналист, привлекался к написанию речей и руководству, но это была та группа людей, из которых частично выросла потом команда Гайдара, которые считали, что государство нужно менять и менять сверху. И в какой-то момент, в общем, власть оказалась в руках этих молодых людей, и они пытались эту страну менять со стороны государства. Это вот тоже интересный формат существования.
Ну, мы закончим, Андрей, на том, что мы желаем успеха вашей книге.
Спасибо.
И не в том, не коммерческого успеха, а в том смысле, чтобы люди прочитали и подумали о своих отношениях со своими родителями, и вспомнили их, и не осуждали никогда. До свидания.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Каким вам представляется будущее России? 50-70 личных зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».